Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа Губин он Air, это канал «Ищем выход» в Херостак, то сегодня пятница, 14 часов по Москве, и в этой студии журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Марк. Дети в школу собираетесь, петушок пропел давно. 1 сентября – день в чем-то более важный, чем день 1 января, потому что творческая личность, как говорит Лев Яковлевич Лурье, проблема заключается в следующем. Творческая личность может позволить себе проигнорировать 1 января, превратив его в обычный рабочий день. А 1 сентября по определению рабочий день. Вот какая штука.
Да, и вы прям буквально сняли у меня с языка неожиданный вопрос, который я для вас приготовил, но обо всем по порядку.
Да, хорошо.
Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход», ставьте нам лайки и, конечно же, делитесь всем, что вы здесь услышали, со всеми, с кем вы считаете возможным этим поделиться. Лайки особенно вас призываю ставить, потому что у нас опять атаки на нас совершаются и очень помогают устойчивости и развитию нашего канала. Вот эта поддержка с вашей стороны. Ну и, конечно, другая поддержка помогает тоже в описании программы. Смотрите, как нам можно помочь. Я, по ходу, напомню, как это лучше сделать.
Да, Марк, и тогда уж позвольте мне тоже прорекламировать свой канал «Губин он Air». Там сейчас какая-то немыслимая ажитация образовалась по поводу выложенного мной, там полтора суток еще не прошло, видео, где я рассказываю о том, как старые жулики-эмигранты обманывают новых, новейших политических эмигрантов в Германии, в Берлине. И вот там почему-то огромное количество просмотров. Кто не посмотрел, посмотрите. И как впадает, и почему депрессия опасна, почему она ведет к суицидальным настроениям, к депрессиям и так далее. Возможно, ну, не предотвратит от всех ошибок, но в чем-то поможет.
По поводу депрессии, это, кстати, и в России тоже актуально.
Да.
Ну и немножко о программе. Мы поговорим, конечно же, о том, что у нас происходит с Барби Оппенгеймером, о том, что происходит с деньгами
Рафаэля. Барби вышла замуж за Оппенгеймера, я отстаю от жизни. Хорошая была бы парочка, главное сладкая.
Насчет замужества не знаю, сожительствуют. И наш Минкульт пытается к ним чебурашку туда же внедрить.
О, менаж а труа, как мило.
Значит, дальше обязательно поговорим про то, что же у нас такое сказал Папа Римский и как это отозвалось в сердцах мирового сообщества и, конечно же, россиян. И поговорим наш сегодняшний миф о том, что когда гремят пушки, музы должны молчать. Так ли это? И наша сегодняшняя книга – это В.Г. Зебальд «Естественная история разрушения». Но для того, чтобы что-то о ней узнать, дослушайте обязательно до самого конца.
Да, здесь очень важно, я ненавижу, для меня вообще показатель качества издательства, расшифровывают ли инициалы на обложке. Если вы имеете с книжкой там, где только есть инициалы, а с Пушкин, с гарантией в 95% вы имеете дело с совковым, убогим, возможно, научным, но все равно крайне убогим издательством. В.Г. Зебальд. Это абсолютное исключение из правил. В.Г. Зебальд следует именно вот так вот называть, а вовсе не Уинфрид Георг Максимилиан, да, как он по паспорту, то, что он сам так хотел себя написать. Великий совершенно немецкий писатель, не получивший Нобелевскую премию, ровно по той же причине, по какой ее не получил Набоков. То есть, Марк, почему Набоков не получил Нобелевскую премию, с вашей точки зрения?
Подождите, я забыл.
Тут и напомните,
я забыл.
По недоразумению. Вот и Зебальд, и Набоков. Зебальд в стиле очень близок как стилист, у него совершенно другой стиль. Но это такой тончайший ваятель на бретонских коклюшках словесных кружев, так же, как и Набоков. Вот два мастера слова, мастера мысли, и оба, к сожалению, не получили Нобелевскую премию. О книжке Зебальда «Естественная история разрушения» мы сегодня будем говорить.
А начнем с неожиданного вопроса. Впрочем, опять же, он последнюю минуту-две уже не очень неожиданный, потому что 1 сентября у нас сегодня действительно. И я о еще одном мыслителе и авторе словесного кружева хотел попросить вас рассказать. Губернатор Александр Беглов рассказал о том, как летом в детском лагере под Петербургом педагоги противостояли влиянию пропаганды киевского режима. Да, этому как? Нужно противодействовать, и здесь без учителя не обойтись, ага. Сказал Беглов. Значит, дальше он там излагал о том, что ему пришлось, учителям пришлось столкнуться с ребятами, которым киевский режим годами внушал, что Бандера не нацист и не пособник фашистов, а батька, что князь Владимир крестил Украину, а не древнее русское государство общее, ну и так далее, и так далее. Разбирать это смысла нет. Важно то, что...
Марк, это я реально пропустил. Беглов заявил, что Русь крестила русское государство в лице, наверное, губернатора Ладожской или там Староладожской губернии, или, может быть, даже специального представителя президента. Вообще, до такого не додумывался Карамзин. Карамзин, которым принято восхищаться, и которого я на дух не переношу, как известно, даже во времена удельной раздробленности пытался все время выделить главного великого князя, хотя их не существовало, была раздробленность. Читать по этой причине, по-моему, Карамзина невозможно, уж не знаю, как там Акунин мучился, читая его. Но Беглов, конечно, Карамзина переплюнул.
Претендует на лавры, и 1 сентября...
На лавру! Берите выше, Марк, на лавру. Место, кстати, к сведению губернатора Беглова, сорока на хвосте принесла. Место в лавре в усыпальнице есть. Проблема только одна – ложиться нужно прямо сейчас.
Отлично. 1 сентября... Российские власти, российская система просвещения начинает не просто учебный год, а такое ощущение, что раунд борьбы за умы, потому что у нас и учебники подготовлены, и экзамены, ЕГЭ, и вот, значит, Беглов тут тоже выразился. Что происходит, на ваш взгляд, сейчас? Это вообще имеет смысл этому противостоять или просто махнуть рукой? Как вообще относиться родителям, в первую очередь, ну и школьникам, может быть, тем, кто постарше, к тому, что для них приготовили взрослым?
Да никак. Я благодарен своим родителям, которые не обращали внимания, что у меня там в возрасте 15 лет или 16 над кроватью висели портреты Сталина, Ленина, Петра Первого, и я уже сейчас не помню, Ильи Эренбурга или Хемингуэя. Ну да, в свитерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке, теперь уже другим кумиром смещен с Лолитой в драм-кружке, которого мы уже поминали. Потому что потом это прошло, от Сталина, в общем, я камня на камне не оставил на первом курсе института, а университета, а Ленин продержался до третьего. Я как-то раз говорил, что дети любят всякое говно, гамбургеры, шоколадки и собственных родителей. Потом это, по счастью, в нежном отроческом возрасте вместе с половым созреванием проходит. Вот именно тогда дети выполняют символический обряд убийства не только собственных родителей, но вообще всех взрослых, которые подвернутся под руку. Это значит, что если раньше взрослые были для ребенка авторитетами по определению изначально, да, то теперь эти авторитеты подвергаются, они проходят стресс-тест. И не все их, это очень опасный для взрослых момент, для детей это трагически тяжелый, для взрослых это опасный, потому что не все авторитеты выдерживают. С учителем отдельная история, потому что это отдельная социальная позиция в России не только сейчас, но и в прошлом. Например, ну кого убивали партизаны белорусские, да, когда они там врывались... трезвым или пьяным и с одним наганом первыми врывались, но если не в города, то в села, сельских учителей. Причем предъявляли они им, это не я придумал, почитайте Тимоти Снайдера «Кровавые земли». Я еще буду как-нибудь обязательно, Марк, напомните мне об этой книжке поговорить. Замечательная книжка. Них убивали, предъявляем то же самое, что сейчас Украина предъявляет учителям на оккупированных территориях, которые Украина освободила. Коллаборационизм. Учитель – это вот такая трагическая фигура, его бьют все. Со всех сторон он вынужден стоять на коленях, чтобы как-то выжить. Учитель – это вообще самая такая типичная русско-украинская, вообще постсоветская фигура. Это человек, вот если поставить памятник учителю, учитель должен стоять на коленях. Потому что учитель всем своим поведением, даже когда это касается точных наук или естественных, я уж молчу про таких противоестественных, как преподавание истории в средней школе, вот учитель, он демонстрирует, что единственный, самый эффективный способ выжить и вообще как-то остаться в профессии, это быть на коленях и все время всем угождать. Хотя от партизан это тоже тебя не спасает. Вот что я хочу сказать. Поэтому 1 сентября, хотя это не день учителя, для меня достаточно трагический день, так же, как трагический день вот этот тебя с седыми прядками над нашими тетрадками. Сколько раз пришлось этой седой прядке над нашей тетрадки стоять на коленях перед начальством, сколько раз внутренне перекрестившись, чушь нести непрекрасную и ужасную, это один бог знает. Но я повторю, вернусь к тому, с чему начал. Я бы очень спокойно относился к тому, что дети любят всякое дерьмо. Вот в 14 лет это пройдет. Я просто вспоминаю, как мы реагировали на те слова, которыми нас пичкали, готовя к школьным экзаменам. Особенно по историям. Я уж не помню, было тогда обществоведение?
Нет, еще не было. Так, хорошо, значит, детей в школы проводили. Давайте сопроводим и что у нас тут наши лидеры мнений натворили за эту неделю. Приступаем к блицу, и первый пункт о Пригожине. Хочу я вас спросить, добавило ли что-нибудь к вашему пониманию ситуации то, как прошли его похороны, и как они отличались от похорон его соратника Уткина в Москве? Того все-таки воинские почести отдали.
Ну, дело, по-моему, все-таки в разных городах, потому что в Мытищах есть так называемый пантеон защитников Отечества. Там вот, собственно, похоронили Уткина Вагнера, а Пригожина похоронили, его могила рядом с могилой его отца, на Плаховском кладбище в Петербурге. Вот и все. Там такого мемориала просто-напросто нет. А где его, на Пискаревском, что ли, хранить? Знаете, Пригожин – жертва блокады. Это как-то звучит более чем двусмысленно. Но для меня однозначно, что все-таки, хотя, повторяю, я не настаиваю, что Путин убил Пригожина. Очень многие говорят об этом как о свершившемся факте. Для них все ясно. Для меня ничего не ясно. Для меня, например, ясно, что я там не знаю, что Немцова Путин не убивал. Слишком уж такое, знаете, горское убийство на глазах. Он бы, может, и хотел избавиться от Немцова, но посредством яда, тихо, да, не его стиль. Но то, что Путин является на сегодняшний день главным выгодой или самым заметным выгодоприобретателем от смерти Пригожина, для меня это однозначно. Путин демонстрирует, что никакая инициатива, которая не согласуется с Кремлем, никакая инициатива снизу им не будет принята, и она является равноопасной. С инициативой, условно говоря, справа буржуазной разобрались, теперь разобрались с левой, то есть с резкими националистами, с пригожинцами. У вас, ребят, плохие времена, я про внесистемных патриотов.
Да, это, кстати, сейчас отмечаете не только вы. Идея Яшина об обмене... Реакция Яшина на идею об обмене пленных на политзаключенных. Да, это хорошо.
Вы и так забыли далее. Добавить украинская, украинская идея, Марк.
Украинская идея, да. Совершенно точно вы меня поправляете. Реакция Яшина. Пускай меняют, но я останусь. Как вы ее оцениваете?
Нет, у него там 6 пунктов было. И по пунктам. Первый, он приветствует эту инициативу Украины, а я, Дмитрий Губин, плюс один тут. А второе, он надеется, что русская сторона примет предложение, и я тоже плюсую. Дальше начинается. Яшин говорит, я для себя никаких вариантов обмена не рассматриваю. Обмен подразумевает эмиграцию, для меня это неприемлемо. Четвертый пункт. Свобода в обмен на эмиграцию. Это то, что Кремль неформально предложил всем лидерам оппозиции еще в 2021 году. Я эту сделку отверг, говорит Яшин. Тут я с ним расхожусь. И именно поэтому мы сидим в разных совершенно с Яшиным местах. С огромным прискорбием говорю я об этом. Не потому, что я на свободе, а потому, что Яшин в тюрьме. Пятое. Он выражает, Яшин, протест против фактического запрета гражданам заниматься независимой политикой. Он против преступной варварской войны. И дальше я никуда не уеду, доведу свою борьбу до конца, сколько времени это не заняло. Россия – мой дом. В этом доме когда-нибудь нужно будет делать ремонт. Вот, кстати, по интонации достаточно сильно отличается от последних выступлений Навального. И здесь я скажу, что на наших глазах идет процесс очень интересный, хотя очень болезненный для его участников, политической эволюции. Вот откололась, так сказать, секта сторонников непогрешимости Навального. Вот есть Яшин, он там отдельно, как он на Лютера не очень похож, но он свое что-то устроил. Многие сейчас будут выбирать между Яшиным и Навальным. Слово это понятно. К какой церкви примкнуть?
А вот следующий как раз вопрос про Навального. Навальный высказался об авторстве своих текстов, а еще вдобавок и критики попросил, и эту критику получил. Что вы по этому поводу думаете?
Значит так, я сейчас найду точно, как Навальный меня назвал. Одну секундочку. Он назвал меня отвратительным, меня, Дмитрия Губина, отвратительным негодяем, бессовестным человеком, публичным стукачом. Почему? Потому что он сказал, если вы видите очередные рассуждения об авторстве текстов политзеков, а я публично сомневался в авторстве Навального, знаете, перед вами лжец, негодяй и доносчик. Где-то это слышал, кажется, у Невзорова. Трус, подлец и лжец, любил он добавлять обычную свою словесную триаду в конце каждого выступления еще в 600 секундах. Я должен сказать, что я полон сочувствия к судьбе Навального, но поскольку он еще призывал себя критиковать, я это делать не буду, потому что я не знаю, какими источниками информации пользуется Навальный. Но я выполняю журналистскую работу. Когда Навальный говорит, что он сидит в ШИЗО, у него нет ни бумаги, ни карандаша, а потом появляются его тексты, у меня, естественно, возникает вопрос, который я обязан задать. Когда Навальный выступает в крайне ироническом тоне по отношению к своим судьям, к тем, кто его окружает в узилище и так далее, а потом этот стиль резко меняется, меня профессия заставляет задавать вопросы. Моя профессия стоит для меня гораздо выше, чем мое сочувствие к Навальному. Иначе бы я этой профессией не занимался. Вот это не значит, что это писал не Навальный, но значит, у него изменился стиль. Мне не нравится, честно, как он изменился, хотя говорить такое по отношению к человеку, сидящему в тюрьме, это не вполне комильфо.
А я напомню нашим слушателям, что нам можно и нужно помогать. Посмотрите, пожалуйста, в описании программы, как это сделать. И используйте все способы, начиная от самого простого – положить денег на телефон и заканчивая более сложными, хотя, может быть, именно для вас они окажутся более простыми. Там и через карту, и даже криптовалюту. В общем, способы разные. Дело в том, что именно ваши донаты в 200-500 рублей очень помогают нам существовать дальше, потому что они складываются в те суммы, которые в конечном итоге составляют наш фонд, из которого мы финансируем и техническую работу, и выкладываем эфиры, и так далее, и так далее, и так далее, обрабатываем все, что мы есть, и, конечно, движемся дальше для того, чтобы у вас были разные точки зрения. Поэтому помогайте нам, и большое спасибо всем, кто уже это сделал.
Идем дальше. Спасибо, Марк, прошу прощения. Спасибо всем, кто помогает. Я считаю, что, конечно, ищем выход. Это гуманность Андромеды или даже Млечный Путь, в котором вот существуют отдельные там какие-то планетные системы, в том числе и моя, с каналом Губин Он Эр. Я должен сказать, что я безумно благодарен тем людям, которые мне помогают, в том числе и материально. Да, вот там уже та пара из Швейцарии, которая мне помогла купить новый дрон взамен разбившегося, они уже могут видеть съемки последним видео на моем YouTube-канале. Те люди, которые мне сейчас, тот человек, который очень здорово помог мне из Израиля, спасибо большое, он подарил мне месяц жизни. И те люди, которые мне сейчас помогают в Америке, причем помогают от имени, и как бы выполняю волю покойного Анатолия Гладилина, который я вообще не знал, не догадывался, что ни сном, ни духом, что он знает о моем существовании и хорошо ко мне относился. Вот, спасибо вам огромное. Я очень и очень благодарен, потому что та техника, которая для меня сейчас будет закуплена, резко упростит мою работу. Простите, пожалуйста, Марк.
А я опять переворачиваю часы, а Ленком не едет в Израиль. Это хорошо или плохо?
Это опять-таки история, которая очень показательна для нашего времени. В Ленкоме есть несколько человек, которые положительно относятся к войне. Сейчас должен сказать, что, кстати, спектакль, из-за которого сыр-бор, Тевье Молочник, которым играл Евгений Леонов, я его смотрел в Ленкоме с Леоновым. Да, был замечательный, хотя не скажу, что это был выдающийся спектакль. И я должен сказать, что когда Захаров меня приглашал в Ленком, я приходил по его приглашению, сейчас уже не помню, что смотрел, было ясно, что театр умирает. Мне не нравилась позиция Захарова по отношению к происходящему в России. При этом я понимал, глядя еще на Калягина, который такое захаровское зеркальное отражение по отношению к власти, я понимал, что вот когда ты руководитель театра, ты вынужден идти на компромисс. При этом я прекрасно помню «Мефистофеля», роман Клауса Манна, где показывается, к чему вот такие игры приводят. Поэтому, да, ребята получили за то, в общем, отчасти по заслугам, кроме сына Леонова, он собирал деньги на медицинскую помощь в зоне боевых действий. А как только человек ранен или попал в плен, все, к нему совершенно другие критерии предъявляются. Но меня одно смутило, извините, 15 секунд. Ответ театра Ленком, который назвал евреев Иванами, не помнящими родства. Значит, ребят, ваша идея потрясающая. Взять Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве тетрального спичрайтера, пусть работающего анонимно и на аутсорсе, это, конечно, дорогого стоит. Браво, киса, моя школа.
Следующий вопрос совершенно... А хотя нет, давайте тему продолжим. Дипфейк вместо актера Виторгана. С одной стороны, новая реальность, с другой стороны, какой простор для удаления неудобных людей?
Он давно начался. Максим, привет, если ты меня вдруг случайно видишь. Максим был в числе тех людей, которые мне когда-то, если я ничего не путаю, по-моему, я не путаю, выразил сочувствие, когда меня вырезали из программы «Большая семья». Была такая очень большая двухчасовая программа, шла в прайм-тайм, по-моему, по субботам на канале «Россия». Снимал ее авторское телевидение, и ведущих там было двое – я и Дима Харатьян. И вот когда я сказал, что Валентина Ивановна Матвиенко – это не губернатор, а гуляйтер, меня изо всех программ поперли, а из уже смонтированных, по-моему, двух или трех программ «Большая семья», меня просто-напросто вырезали. Тогда еще не было дипфейков, поэтому там кое-где раздается мой голос, торчит рука, нога, голос уха, возможно, что-то еще из моих субпродуктов. Ну, Харатьян сказал, чего ты хотел? Ну, Дима замечательный преподаватель актерского мастерства, он меня многому научил, я ему очень благодарен. Очень слабый актер, но еще более слабый человек. Ну, что поделаешь, вот, с симпатичной физиономией и хорошей фигурой. Ну, что поделаешь, вот, все его достоинства, все его недостатки я перечислил. Но вот меня тогда вырезали. Значит, сейчас появился дипфейк, вот сейчас то же самое делают в сериале с Виторганом. Ну, Макс, ну что я могу сказать? Через годы, через расстояние, не скажем, до свидания. О, дипфейк, не прощаемся с тобой. К следующему вопросу. Опять да. Скажу, Губин кривляется. Да, кривляется. Не нравится,
зато кривляется лично, а не дипфейком.
Да, а вам что, лучше Виторгана с соблюдением гримасы благопристойной нравоучительности на лице изгонять из сериалов? Вообще еще одни, слушайте, уж это... Знаете, вот я просто вспоминаю бывшего мужа Виторгана, потому что мы познакомились. Нас познакомила, собственно, Ксения Анатольевна, вот, и Людмила Борисовна, ее мама. Мы как-то вместе встречали вчетвером почти по-семейному Пасху в Бублике на каком там, на Тверском бульваре, да, принадлежавшем Ксении Анатольевне в свое время. И я тогда брал у Ксении интервью для журнала FHM, по-моему, и, где Ксения очень по поводу секса. Ксения Анатольевна очень точно сказала, она сказала, самая сексуальная часть тела – это мозг, потому что люди трахаются мозгами. Она глубоко права. Ксения Анатольевна, я все-таки не понимаю, как, трахаясь мозгами, можно докатиться в вашей нынешней жизни до таких интеллектуальных извращений. Вот и все.
Да, есть вопрос, но нет ответа. Париж против электросамокатов. Парижане проголосовали.
Да, любовь зла, полюбишь, да, и Богомолова.
Парижане проголосовали против того, чтобы у них функционировал прокат электросамокатов. Вопрос очень болезненный для множества городов, в том числе и для Петербурга, в том числе и для Москвы. Что вы думаете по этому поводу? Это дивный новый мир такой или все-таки прогресс невозможно остановить?
Очень хороший опять вопрос, хотя он иллюстрирует совершенно другую тему. Он иллюстрирует универсальность и внебарьерность моды. точнее культуры, которая сопутствует тому или иному явлению. Это как разница между, не знаю, горными лыжниками и сноубордистами. Значит, если ты сноубордист, ты обязан задницей приклеиться к горе, всем демонстрируя от Бёртона твои дивные, твою дивную доску и прикиды, и только потом кататься. Лыжники на горе не стоят, они катаются. Та же самая разница между велосипедистами, которые всегда очень аккуратно паркуют велосипеды в стороночке, чтобы никому не мешали, и вот электросамокатчиками, которые всегда бросают как попало. Это вызывает дикую ярость всюду. И я видел, ну ладно бы в Мюнхене, ладно в Берлине, где-то довольно частое явление, как в нашем тишайшем швабском Аугсбурге самокаты валялись на дне каналов. Их просто пачками сбрасывают. Ну потому что они меня тоже приводят в ярость. Один раз ночью я ехал, было темно, у меня села еще у фонарика батарейка, и я чуть было не влетел в самокат, который поперек велодорожки был брошен на ночь. А поскольку он был отвернут мигающим огоньком от меня, я его не заметил. Вот эта такая манера, она интернациональна. Если я катаюсь на самокате, это шик такой, пант. Это вот как граффити, который нужно писать на белой стене, эти, значит, страшненькие буквы, где угодно в любой стране. Но, ребят, вот мода получила контрмоду, она получила ответочку. Если компании не смогли ее поставить, ввести в какие-то разумные берега, если самокаты бросали с этих берегов вниз в воду, то вот теперь перешли к полному запрету. Это следствие не самокат, это следствие той наплевательской по отношению ко всем моды, которая по непонятной мне причине внесла в мир самокатная культура.
Как ни странно, переходя к рубрике новостей, мы остаемся в формате моды, потому что здесь у нас история о том, что Голливуд в лице Барби и Оппенгеймера несут чуждые ценности, так считают в Минкульте. И заменить эти ценности должен фильм «Свидетель» и лента «Чебурашка».
Но, Марк, что же вы так интерпретируете?
Я канву излагаю интерпретацию, это на вас.
Да. И золотом, и лалами шьете вы по этой канве, после чего канвы становятся незаметны. Простите, история другая. Там же, по-моему, депутат Госдумы, имя Рек, имя ему Легион, обратился в Госкод, в Роскино, да, или как оно там называется, значит, с требованием ввести дополнительное лицензирование для западных фильмов. А ему ответили по двум пунктам. Значит, первое, сказали ему, пшел ты вон, потому что, чтобы вводить дополнительное лицензирование, нужно менять закон. Этот закон мы менять не будем. Ну, ему это очень деликатно так объяснили. А второе, чтобы он не завыл с дуру, это я, взбешенный дерзкой эпиграммой, ему сказали, а мы и без этого вот уже отметили, Голливуд снижает свое влияние, а у нас есть дивный совершенно Чебурашка, который собрал рекордный сбор. Вот какая на самом деле ситуация. Это такие очень известные игры прогрессивного, я бы сказал, не знаю, секретаря обкома партии по идеологии, которому заслуженный пролетарий пишет письмо, а вот в сборнике молодых областных поэтов я нашел антисоветские строчки поэта Евтушенко. Ему дают, ему не могут сказать, пошел ты на. Там обязательно нужно было ответить «благодарим вас», как сказал Леонид Ильич Брежнев. То есть вот роль цитирования Брежнева – это выполняет упоминание фильма «Чебурашка» сегодня и всех там остальных. Значит, да, ну наши молодые поэты, растущая смена, растущая и воспитанная на высоких идеалах. И снова, как сказал Маркс, Энгельс, примкнувший к ним, там, бог знает кто.
То есть вот речь идет о ритуальном моменте.
Речь идет о ритуальном совершенно моменте. Они понимают, что без Голливуда не обойтись. Вот они там написали, что Барби и Оппенгеймер пропагандируют чуждые ценности. В этом смысле они, кстати, глубоко правы, потому что за любой продукцией, которая приходит на российский рынок, даже когда это там Марс или Пепси-Кола, который сейчас Украина пробует запретить и называет их спонсорами войны. При этом я все время молчу, что спонсор войны – это еще и Путин, потому что деньги за прокачку газа через территорию Украины получает украинское государство. Тут вопрос, кто кого спонсирует, мир слишком переплетен. Вот, каждый бытовой предмет и не бытовой тоже, то есть любой, не знаю, спектакль Уилсона, любой фильм кого угодно, Ларса фон Триера, который тут сказал, и браво, Ларс, что русские тоже люди. только слово «тоже» лишнее, вообще все люди. Вот. И это пропаганда западного образа жизни и западной культуры. Я ее горячо приветствую, рад, что в Роскино, Роспрокат, или как он там, в общем, недалеко от этой точки зрения ушли, хотя завернули вот в такой идеологический по нынешним временам фантик.
Маленький перерыв буквально на полминуты, и программа «Губин он эйр» продолжится. Далеко не уходите.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Еще раз всем добрый день, это программа «Губин он эйр», я Марк Нуждин, и здесь журналист Дмитрий Губин. Вы смотрите канал «Ищем выход», ставьте нам лайки, пожалуйста, это для нас очень важно, нас опять атакуют, а ваши лайки придают нам устойчивость. Помогайте, все способы в описании программы, я напомню, как это сделать еще по ходу, и большое спасибо всем, кто это уже делает. А сейчас мы продолжаем с новостями, и новости как раз про деньги. Значит, Райффайзенбанк атакуют со стороны Чехии, потому что хватит уже вести бизнес с проклятыми россиянами. С другой стороны, криптобиржи сами атакуют россиян, запирая их в рублевом пространстве, запрещая им обменивать деньги. Это все одна какая-то линия, или это разные процессы? Кто-то принимает решение сам, кто-то под давлением?
Нет, это общая такая направленность. Это когда случилась война, очень многих выбило почву из-под ног. То есть привычный мир, он просто стал разваливаться на части. У непосредственных участников этой войны, Украины и России, почва ушла из-под ног в буквальном смысле слова. В Украине, там, где бомбили, это же просто буквальнее не бывает. Это катастрофа. И я помню свои разговоры с украинскими беженцами даже спустя уже месяцы после того, как они переехали. Вот эти люди их там замечательно принимают, но все это кругом, все непонятно, жизнь развалилась. А у всех, кто не является участником конфликта, в общем, жизнь тоже, они поняли, вот этот холодок щекочет теме, и нельзя признаться вдруг, что меня сточило теме, как сносило, что меня сносило время, как сточило твой каблук. Да, вот что-то такое происходит. И люди бросаются, они считают, что мир черно-белый, и они бросаются либо на одну половинку, либо на другую. То есть, грубо говоря, нужно отметиться, что я против войны, но что я могу поделать? Тут возникает такое же ощущение беспомощности, как у противников войны, которые находятся в России. А давайте я скажу, что Россия токсична, я никаких дел с ней не буду иметь. Вот здесь дальше начинается один очень важный момент. Поскольку Навальный призвал уже таких, как я, считать там мерзавцами, стукачами, подлецами, то есть тех, кто, сопоставляя факты, имеет наглость задавать вопросы в отношении самого Навального, то я в этой же стилистике должен был сказать, что каждый, кто вам говорит, нужно вводить санкции против России, либо дурак, либо мерзавец. Поскольку я, как человек доброжелательный, всегда думаю о людях лучше, я подозреваю, что мы имеем дело с огромным количеством дураков. Россия – это просто собирательное существительное. Вспоминая там Дериду и Бодрияр, это симулякры. Это нечто несуществующее. Это как все равно, что мировое правительство или транснациональные корпорации. О чем именно идет речь, когда мы говорим о России? О лесах, полях и реках? Или о Путине и его приспешниках, которых так и тянет назвать бандах? Или о людях, которые там живут и действительно на Путина и его банду никак не могут повлиять, ибо все демократические институты в России существующие являются такими же абсолютными симулякрами, как симулякром является слово «Россия». Поэтому тут нужно ставить всегда один вопрос. Вот я отказываюсь, я Икея, я Райффайзенбанк, я производитель батончиков шоколадных Марс, я Пепси-Кола. Отказываясь торговать с Россией, закрывая свой бизнес, на чью мельницу я лью воду? И вот здесь те идиоты, которые кричат, а Пепси-Кола – это спонсор преступного путинского режима, потому что платят налоги, идиоты. Сальдо-то в чью пользу? Марс что? Деньги с Запада приносят в Россию или наоборот, в виде прибыли их он оттуда выводит? Все, кто выводят деньги из России, они являются умницами. Райффайзенбанк, который под этим вот идиотским давлением вынужден был вводить там запретительные совершенно пошлины на зачисление валюты, на обмен, на вывод и так далее, это был последний банк, через который можно было выводить крупные суммы. Они молодцы. Они поставят памятник неизвестному члену правления, там, член совета директоров Райффайзенбанка. Они помогали ослаблять Россию. А все, в том числе и надзирающие финансовые органы США, которые сейчас бьют по Binance, через который, естественно, Binance – это, если кто не знает, виртуальная биржа, где можно было торговать в том числе и виртуальными валютами. И общая схема состояла в следующем. Вы на одном из обменников обменивали свои рубли с вашей карты, там, неважно в каком российском банке, вы их переводили в криптовалюту. Эту криптовалюту вы выводили на счет в Binance, на биржу в Binance. А с Binance, то есть вы покупали, вы переводили на электронный кошелек в Binance. А с электронного кошелька в Binance вы выводили на какую-то карту, которую можно было получать в Европе, в Америке, там, в Японии, не знаю где. Чем вы занимались? Да вы ослабляли Путина совместными усилиями. Вы выводили деньги из России. И поэтому Binance и все прочие, кто способствовали выводу денег из России, они умницы, красавцы и молодцы. А вот те тайные члены совета директоров немецких коммерческих банков, которые стали закрывать счета россиянам, если у них не было вида на жительство, и куда россияне эти деньги с закрытых счетов потащили? Они их путинскому режиму потащили в Россию. Потому что больше им эти деньги девать было некуда. Вот вы, члены правления, извиняюсь, Deutsche Sparkasse, и всех прочих, там, Коммерцбанка, вы идиоты. Вы способствуете, вы можете кричать, мы против войны, мы не хотим иметь дело с токсичным режимом. Включите Энджи, о мои нервы, Энджи, включите мозги. И мозги вам подскажут, что все, повторяю, что на бытовом уровне способствует выкачиванию денег из России, и наоборот, это должно поощряться. Нельзя ввозить, экспортировать в Россию технологии. Вот сейчас прошли там очередные аресты, когда люди через систему подставных фирм поставляли там компоненты электроники для военных систем. Это да. Вот этому должен был положен конец. Персональные санкции – да. Но санкции против российских эмигрантов, где большинство так или иначе политических эмигрантов – это чудовищно. Ну, господи, ну что я могу сказать? Ну совсем нет мозгов. Вообще, кстати сказать, война, самая большая моя неожиданность от войны, то, что я так рос воспитанный на военной прозе, там, Богомолов, там, Давид Самойлов, Астафьев и так далее, которые меня обманывали, конечно, невольно, но обманывали. Главное следствие войны – резкое оглупление людей, причем по обе стороны линии фронта. Война превращает людей в идиотов.
Хо-хо-хо-хо, некоторых особенно. Смотрите, у нас дальше разговор переходит совершенно в другую тональность, но суть его не меняется, потому что хотелось бы в рубрике о фейке из новостного потока попросить вас прокомментировать, что же все-таки у нас в духовной сфере происходит. Папа Римский вспомнил имперскую Россию и нарвался на крупный скандал. в параллельной реальности по другую сторону от линии фронта. Иоанн Курмаяров в Петербурге получил 3 года лишения свободы за то, что он попытался с христианской точки зрения разбирать происходящее в...
Священник, да.
Вот. Соответственно, вот это... Что пастырю-то делать в этой ситуации? И главное, вот мне хотелось бы понять, кто из них вам более симпатичен? Папа Римский или Иоанн Курмаяров?
Значит, Марк, вы опять меня призываете к жанру «Паниковский обсуждает выступление Папы Римского». Еще раз говорю, я по поводу гусей. Как их стырить на рынке? Тут я могу, наверное, многое неожиданного и полезного рассказать. Сейчас я вернусь к Папе Римскому, а Паниковскому не терпелось. Я к второму случаю. Вот священник, который, видимо, под давлением, значит, чтобы уменьшить срок тюремный, он отрекся от сказанного. Галилей отрекся. История известная, в конце концов, я живу в городе, где родился автор пьесы «Жизнь Галилея у Галилея» Бертольд Брехт. И, кстати, пьесу, я вот гуляю по Аугсбургу, по брехтовским местам, я прослушал «Жизнь Галилея у Галилея», я знаю ее историю, что она много раз переписывалась, и в том числе уже, когда была изобретена атомная бомба, он ее переписывал, сопоставляя вот изобретателя атомной бомбы с Галилеем у Галилеем, но не суть. Значит, как я отношусь к поступку отрекшегося священника? Спокойно. Марк, мы же с вами читали древние русские летописи. Конечно, нас с вами заставляли, да, и там мы с вами можем близко к тексту пересказать повесть об ослеплении Василька Теребовлевского какого-нибудь, да, повесть временных лет Нестора и так далее. Я не знаю, Марк, поражало ли вас, но меня в этих летописях во времена великой духовности после крещения Руси всегда поражало, как быстро отрекались все русские князья, христианские ставшие, от своих слов. Они же без конца клялись и обманывали, клялись и обманывали, клялись и обманывали. И вы помните, надеюсь, что было всегда в качестве оправдания для отказа от клятв, что являлось основанием для клятвы преступления?
Нет, не помню, напомните.
Ну, Марк, что вы? Клятва, данная под давлением, клятвой или под принуждением, клятвой не считается. Вот и все. Отречение, данное под давлением, отречением не считается. А что лучше, 7 лет на 7 лет в тюрьму отправляться? А что лучше было, Галилею Галилею на дыбу и на тот свет? А он писал, он продолжал, прячу рукописи, писать Галилею Галилею. И эти рукописи дошли для Европы. Я считаю, что Галилею Галилей, да, он измазал себе репутацию, но он продлил, он сработал на человеческое знание. Вот почему я на стороне этого священника. То есть я в него камень точно не брошу. Абсолютно. Хотя бы потому, что он получит меньший срок. Хотя бы поэтому. Хотя бы потому, что он останется с нами. Что касается Папы Римского, я посмотрел эту речь. Меня сначала удивило, что на всяких католических каналах нет как раз вот этой цитаты, когда он обращается к католикам, собравшимся в Петербурге ведь, да, к молодым католикам. И он говорит, что вы наследники великой страны, наследники там великого Петра, наследники великой культуры. Ну, во-первых, меня, конечно, я писал, как гуси на Папу Римского налетели, гуси Паниковского на Папу Римского. И я должен сказать, что я представляю, что бы эти гуси сделали с Иисусом Христом. Когда бы он сказал, как нужно завершать войну, он бы мог посмотреть и сказал, отдайте Путина Путева. Ох, его бы приколотили. Просто так, такими дюбелями, такими этими из пистолета, такими шурупами, что никогда бы он не оторвался. Потому что негоже жить на карте, где центром Вселенной, где вообще вся Вселенная вращается вокруг одной единственной страны, которая является жертвом чудовищной агрессии. Вселенная не вращается вокруг этой страны, и эта страна, и эта война не является экзистенциальной для мира. Эта война, тут я согласен со всеми немецкими историками, она является не продолжением мировой войны и не является мировой войной. Она является вариацией того, что мы знаем как Балканские войны. Вот и все. И нужно понять, что когда мы имеем дело с, по крайней мере, христианскими культурами, уж в ислам я точно не рискну уходить, что там есть масса изводов. Что есть, например, да, Папа Римский, а есть он пешком ко мне приходивший в город Аусбург из Виттенберга Лютер, который прибивал к воротам храма с свои знаменитые реформационные тезисы. Но этот же Лютер женщин за людей не считал и был очень даже за сожжение ведьм на костры. Просто когда ты живешь европейской жизнью, ты на очень многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Папа Римский сказал, это не значит, что свет опрокинется. Это просто один из множества вариантов вполне себе христианского взгляда на события, который тоже может существовать. Как и еще там тьма изводов в протестантских церквях. Ну, сказал он это и сказал, великая культура. А если бы он, обращаясь к молодым англичанам, хотя там англиканская церковь, то есть, опять же, раскольники, да, реформаторы. Если бы он, обращаясь к ним, сказал, вы наследники великой культуры и Ричарда Львиное Сердце, как бы на это нужно было отреагировать? А если бы он сказал, что вы должны помнить о величайшей культуре, которая включает Шекспира, который, кстати, был вполне себе антисемитом, вспомним венецианского купца, да, по имени Шейлок, там, герой. Он же еврей и самая большая гадина, между прочим, во всей этой пьесе. И много там чего у Шекспира, и не против работорговли он был, и за аристократию, и был нормален ему имперский порядок мира абсолютно. Вот и все. Кстати, тут я, Марк, уже заканчиваю, потому что очень много времени отнял. Вот типичной чертой новых военных глупцов, я бы вот этот феномен воющих и собирающихся в стаю идиотов, даже не по той причине, что они идиоты, а потому что им страшно вне стаи, и им страшно, когда стая молчалива. Нужно, чтобы стая выла, улюлюкала, преследовала и так далее, и так далее, и так далее. Вот, пожалуй, важным характеристикой этой новой военной глупости является в ней историчность мышления. Например, президент Чехословакии Петр Павел, хотя, кажется, я неправильно ставлю ударение. Павел, я очень боюсь, что я ставлю неправильно ударение фамилии президента Чехословакии. Он же тут высказался, что любой русский эмигрант должен находиться под колпаком западных спецслужб. И ему Илья Яшин из тюрьмы ответил. И Яшин совершенно справедливо к идиотскому аргументу президента Чехословакии прицепился, что в свое время японцев там во время Второй мировой войны вообще интернировали в США. Вот это и есть в ней историчность мышления. Господин президент Чехословакии, Чехии, прошу прощения, это я по привычке, конечно, Чехии. Господин президент Чехии, скажите, пожалуйста, а если раньше, там, где сейчас находится ваша страна, на кол сажали, вы сегодня посадку на кол нехороших людей тоже будете оправдывать? Вот ужас в том, что Восточная Европа, ну, Чехия хоть Европа, а дальше на Востоке начинается страна, которая не является, с моей точки зрения, Европой, по своей системе идеологических взглядов. Вот ужас в том, что все страны постсоветские, они не прошли европейскую, мировую, западную историю. Они не пережили. Понятно, почему. Историю 20 века, по крайней мере, после войны. Они не поняли, что отказываться принимать корабли с еврейскими беженцами, как это было в истории США, что интернировать японцев, как это было в истории США, держать в лагерях изоляционных еврейских детей, как это было в Великобритании. Это вообще жуткие. Или проводить ковровые бомбежки. Не только Ковентри нацистами, не только Лондона нацистами, но и Дрездена, Гамбурга, Вюрцбурга и так далее, и так далее. Это военные преступления. Вот они этого ни черта, эти гуси, гогочущие нынче, они ни черта эти исторические уроки не усвоили. Вот что по-настоящему страшно, чудовищно и, боюсь, будет определять как военный, так и послевоенный пейзаж.
Мне кажется, что мы сейчас, переходя к мифу, далеко вообще не уходим от того, что было сказано только что, потому что миф у нас примерно об этом. История о том, что когда говорят пушки, музы должны молчать, и что война – это не то время, когда следует наводить культурные мосты, а наоборот, чем больше мостов сожжешь, тем лучше, и тем более укрепленной будет выглядеть осажденная крепость. Эта история очень распространена, и вот об этом хотелось бы сейчас поговорить, рассмотреть это с разных сторон. Единственное, что только я нашим слушателям еще раз напомню, что нам можно и нужно помогать. Посмотрите, пожалуйста, в описании программы все способы, которые есть. Выберите тот, который подходит вам больше других. Ваш донат в 200-500 рублей очень нам поможет, потому что именно эти деньги составляют наш единственный источник дохода, позволяющий нам двигаться дальше, выкладывать новые программы и снабжать вас новыми разными точками зрения на происходящее вокруг. Большое спасибо всем, кто уже нам помогает, потому что все, что здесь происходит, происходит только с вашим участием. Итак, сожжение мостов и война как не время для того, чтобы договариваться, главная победа.
Это еще одно из чудовищных следствий войны. То, что сегодня политика, в общем-то, обеих сторон направлена на то, чтобы во врагов превращались люди. Уже не страны, не государства превращались люди. Я был в свое время потрясен, читая ответ Сталину Оренбургу, товарищ Оренбург прощает, статья в газете «Правда», написана под псевдонимом Александров. Ну, в общем, товарищ Сталин любил себе, будучи абсолютным негодяем, вот такие вот элегантные жесты. Но меня потрясла аргументация Сталина, почему товарищ Оренбург прощает. Сталин говорил, что мы не воюем, мы воюем с Гитлером. Мы не воюем с немецким народом, говорил Сталин. Ну, что, в общем, было бы понятно. А дальше он сказал, мы даже не воюем со страной Германии. Мы воюем с государством Гитлера. Когда этот привел пример, мне из одной страны забросали просто комментариями, что уж Сталин-то как раз знал, как воевать с народами. Это переселение немцев, это переселение крымских татар, это выселение чеченского народа и так далее, и так далее. Да, но еще раз обращу внимание на то наблюдение, которое в свое время сделал Дима Быков. У Советского Союза были ужасные дела, но при этом были правильные слова. Мне кажется, Сталин испытывал такое садистское удовлетворение, говоря правильные слова, а потом, значит, там сын за отца не отвечает. Правильные слова, гениальная ведь фраза, гениальная идея, сын за отца не отвечает. А потом он уничтожится. И отца, и сына, и Святого Духа, и невестку всех участников этого триумвирата. Вот что было. Вот какая вещь происходила тогда. И мне кажется, сейчас происходит даже хуже, когда вот эта идея «хорошие русские – это мертвые русские» меня от безумной ярости спасает только одно. Для меня я транспатриант, я себя не чувствую и не чувствовал, в общем, русским в таком смысле, в каком себя чувствуют другие русским, искренне любящие Россию, как Яшин, это моя страна, я отсюда не уеду, это мой дом. Я никогда не чувствовал Россию своим домом. Для меня дом, для меня родина – это по определению древних римлян. Ubi bene, ibi patria. Где хорошо, там родина. Сейчас мне хорошо в Германии. Может быть, пройдет 5 лет, мне будет хорошо в Америке, Америка будет мне родина. Почему бы нет? И вот в этой истории, когда людей превращают в врагов, мне кажется, идея наводить площадки вне государства более чем разумна. Она очень важна. Но за этой идеей стоит очень большая проблема. А ради чего мы наводим эти мосты? И ответ, ну, чтобы люди могли общаться напрямую, это не ответ. И второе, где стоят опоры этих мостов? Где эти конструкции становятся упорными, устойчивыми? С моей точки зрения, русские, например, писатели, коли уж эта профессия мне всего ближе, и украинские, там драматурги, писатели, поэты, журналисты должны встречаться. Кстати, это колоссальная ошибка на уровне преступления. То, что Украина не открыла двери перед российской оппозиционной интеллигенцией, антипутинской интеллигенцией. Сейчас картина мира могла быть совершенно другая. Если бы русские хлынули не в Берлин, там они жили в лагерях по гуманитарной визе, а именно в Украину. Потому что они-то знают, как бороться с Путиным. Этого не произошло, эти русские были объявлены врагами. И это вот очень трагично. Немцы молодцы, они все-таки пытаются какие-то площадки наводить. Но все равно. Дело в том, что немцам свойственно, опять же, я говорю о Германии, просто потому что здесь живу, эту страну лучше других европейских стран знаю, немцам свойственна определенная историческая немота. Здесь не было немедленной денацификации после войны, было молчание. И должно было родиться новое поколение, которое должно было взорваться на американском сериале «Холокост», да, и предъявить права там взрослым. Оно должно было качнуться в сторону красного террора, красных бригад, похищения там крупных финансистов немецких, представителей истеблишмента, политических убийств. Вот сюда должно это было зайти, чтобы молчание по поводу прошлого было прорвано. Евреи должны были появиться, которые говорили о Холокосте. Ведь евреи поначалу молчали. То, что почему они чувствовали, пройдя через унижение, будучи жертвами, они себя чувствовали настолько в дерьме и настолько униженными, что они могли только молчать. Это было очень типично. Да, обманувшие доверившихся предатели Дантом помещены в последний круг ада, но это после смерти. А при жизни в последнем кругу ада чувствуют себя не те, кто обманул, не те, кто издевался, а тот, кого обманули и над кем издевались. Вот ведь какой ужас. Я больше всего боюсь вот этих новых фигур молчания. Да, это потом молчание по поводу нацизма было прервано, но осталось другое молчание, оно длится до сих пор. По поводу депортированных из стран Восточной Европы немцев, которых убивали по пути, убивали в Польше, убивали в Чехии. Женщин, детей малых убивали. Почему? Потому что немцы. Вот, по-моему, президент Чехии очень хочет это повторить. Или мне так показалось. Если показалось, то приношу извинения. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот эти молчания. Немцы молчали по поводу интернированных немцев, начиная с возраста 17 лет, на территории Румынии, на российские стройки, где смертность достигала 30%. Почитайте «Качели дыхание» Нобелевской лауреатки Герты Мюллер. Там вот история такого 17-летнего мальчика, который чудом выжил, а все прочие немцы рядом с ним мерли, как мухи. И что там происходило, и какой был голод ужасный. Немцы об этом молчат. И я боюсь нового молчания. Например, сейчас у меня проблема огромная. У меня нет информации о том, что реально происходит в Украине и в России. Вот на уровне настроений, на уровне разговоров. Что думают интеллектуалы, вынужденные молчать? У меня нет ни одного. Я не знаю, Марк, может, у вас есть источник? У меня нет ни одного. Потому что «Медуза», «Репаблик» – это все люди уехавшие. У меня нет. Мне раньше писали, я очень благодарен, когда мне из Украины пишут там, на YouTube-канал «Губин Он Эр», там пишут иногда в мой Инстаграм «Дима Губин», пишут там даже в ЖЖ большие развернутые комментарии о том, как они изнутри все ощущают. Я очень этому благодарен, но этой информации мало. То есть не фиксируется повседневность. И здесь я перехожу к книжке Веге Зебальта, потому что она очень связана с этой темой. Книжка Веге Зебальта «Естественная история разрушения» – это книжка о молчании. Это книжка о том, что немцы, в общем, не оставили описание настроения, ощущений, переживаний, да и самого процесса вот тех колоссальных совершенно бомбовых ударов, которых союзная авиация, точнее, по преимуществу английская. У американцев была другая идеология – бомбить военные объекты. И они, кстати, добились своей цели, разбомбив ИГ «Фарман», заводы, которые занимались гидрогенизацией угля и производили из него горючее для танков, для самолетов, для подводных лодок, для кораблей. Вот разбомбив их, они уничтожили промышленность Гитлера, что даже Шпеер в своих мемуарах признавал. Человек, который занимался всей военной промышленностью Третьего Рейха. Вот. Немцы молчали. И вот сейчас идет молчание. Что такое бытовая жизнь в Киеве после начала войны? В Харькове, я уж молчу про Мариуполь, да, про оккупирование. Про Херсон, который переходил из рук в руки. Этого нет ничего. Вот с моей точки зрения, где площадка, где нужно объединяться. И вторая площадка, тесно примыкающая к этой, это, пожалуй, совместное осознание проговаривание травм, нанесенных войной. Потому что эти травмы есть. Люди, уходящие
в закон, в депрессию. Я не могу не спросить вас вот именно об этом. А не рано ли, а возможно ли это делать в процессе войны? Или, может быть, я слышал просто такую точку зрения, достаточно распространенную, что работать с травмой можно только тогда, когда травмирующая ситуация закончилась.
Вы рисуете, вам зачтется. Что ж гадать нам? Я не знаю, но я просто знаю, что не все доживут, некоторые покончат с собой. В репортажах журнала «Шпигель» из Бахмута с украинской стороны меня в свое время больше всего потрясли истории о самоубийствах. Когда солдаты кончали, украинские солдаты, кончали с собой. Я думаю, с российской стороны это происходило. Например, и не только в эту войну. Александр Матросов, он же покончил жизнь самоубийством. Никакого практического смысла в том, что этот тщедушный, детдомовский, недокормленный паренек, раненый, к тому моменту, когда он бросился, если верить официальной версии, своим телом закрывать амбразуру ДОТа, вот, он не мог остановить эти выстрелы. Ну что вы, господи, там пулемет установлен такой, что он разрезает тело просто пополам. Нам военрук еще в школе рассказывал, что из танкового пулемета очередь пополам разрубает тело коровы с гораздо большей массой. На секунду он мог закрыть амбразуру, дальше его отбросило всего. Если бы он фуфайкой ее заткнул, и то было бы больше пользы. Скорее всего, он покончил с собой. А мерзавцы-пропагандисты, растиражив, прославив этот подвиг, заставили в сходной ситуации других несчастных людей, когда ужас, когда полный стресс, но они помнили о том, что было названо подвигом Матросова, они также бросались на ДОТ. Практического значения ноль, но они кончали с собой. Это была череда массовых самоубийств. Вот, просто кто-то не доживет, поэтому это нужно проговаривать сейчас. Это, знаете, это как бороться с алкогольной зависимостью, дождавшись того, когда она кончится. Замечательный совершенно рецепт. Нет, это больно сейчас. Еще раз повторяю, эта война переломала судьбы у участников войны по обе стороны, я сюда отношусь, самое что ни на есть, гражданское мирное население, переломала у всех. У всех переломаны судьбы. У всех моих знакомых людей, кто остался родных, близких, кто остался в России, переломаны так или иначе судьбы. Надежда, план – это ударило по всем. Я уж молчу про Украину. Но я ничего не знаю конкретного. Мне не достает... Я знаю, что Горалик, Ленор Горалик, там стала издавать журнал, куда там можно публиковать свою прозу, поэзию по поводу войны. Но это по поводу войны, а меня, например, интересует быт. Мне не достает этих историк. Но Карен Шейнян занимается историями геев, которые бежали там из России. За что ему спасибо огромное. Их просто нужно фиксировать. Это не значит, что все должны их завтра читать. Но это должно быть зафиксировано. Как евреи фиксировали историю Шоа. Правильно делали. Как Солженицын собирал в Вермонте. Я не считаю, что сидеть отшельником в Вермонте, когда кругом Америка, другая жизнь, другая страна, это правильно. Но он собирал свидетельства, мемуары и так далее, и так далее. Вот что нужно делать. Вот где мосты. Вот где можно обсуждать. Нанесена двум народам гигантская совершенно травма. И понять, что происходит. Украине ведь как-то еще нужно выходить из сегодняшней ситуации. Война, хорошо, война кончится. И с чем Украина останется? С Бандерой, при имени которого немецкие историки на 100%, а немецкий обыватель там на 70% будет вздрагивать и покрываться холодным потом. С идеей, что хорошие русские – это мертвые русские. С идеей, что Папа Римский – негодяй, потому что он не признал Киев центром вселенной. С чем бы останется?
К России, к сожалению, это тоже то,
относится. К России это в 10 раз относится. Поэтому повторяю, но, Марк, если это имеет отношение к обеим сторонам, а кто будет заниматься-то потом воскресением Украины, экономика которых равна экономике Шри-Ланки по уровню развития? А кто будет заниматься воскресением России, у которой уровень мышления – это варварство вековой давности? Кто будет заниматься? Путинские? Вы этого хотите? Нынешний офис на Банковской будет этим заниматься? Подоляк, да? Которого все враги, начиная с Луи Виттона, на которого он лезет, как матросов на амбразуру Дота, не понимая, что Луи Виттон Мэтт Шандон – это предмет, это самая крупная, самая богатая компания Франции, ее глава самый богатый вообще человек в мире был одно время, совсем недавно. Значит, не понимая вообще, что он творит. Вы с этими людьми будете воскрешать Украину?
Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой.
Вот, Марк. Что я имею в виду под общими площадками для разговора, под общими мостами. А книжка Зебальда – это книжка как раз о молчании, о немецком молчании, которое сопутствовало вот этим бомбардировкам. И плюс я ее упоминаю в связи с другой книгой, которую очень рекомендую прочитать, она гораздо более известна, это «Аустерлиц». Сразу скажу, что к небу Аустерлиц в глазах Андрея Болконского. Это не имеет никакого отношения, это вообще имя. И это интеллектуальный и такой неспешный детектив и показатель того, что такое национал-социализм для немецкой литературы. Я вообще не знаю ни одного немецкого писателя, даже детективщиков, у которых вообще нигде, ни в каком произведении не было бы этой темы. И это, кстати, то, что ждет российскую и украинскую литературу.
А давайте мы, может быть, об этой книге отдельно поговорим, потому что я чувствую, что мы переходим... Ну, во-первых, время, конечно, но дело не в этом. Мы просто сейчас затрагиваем нечто гораздо большее, чем успеваем осветить.
Окей, тогда давайте
запомним точку, этот момент. Да, я еще раз напомню, В.Г. Зебальд, «Естественная история разрушения», наша сегодняшняя книга. Это была программа «Губин он эйр», канал «Ищем выход». Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, нам они очень нужны сейчас. И... До следующей пятницы.
Да, подписывайтесь на «Ищем выход» и подписывайтесь на мой канал «Губин ОНР» тоже. Спасибо, удачи всем.